Москве 19:07.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час откроет программа «От А до Я». Передача о русском языке.
Лиля Пальвидеева расскажет о том, что такое русский след в современном таджикском языке.
Затем рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились последние 7 дней.
В этом часе у нас в гостях доктор Херонем Граля, директор Польского культурного центра в Москве.
Далее программа «Мумина Шакирова. Формула кино» с рассказом о том, как кинотеатры прощаются с кинопленкой и переходят на цифровой показ.
Во второй половине часа Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по столице Франции в передаче «Карт-бланш».
Ну и в конце часа передача событий недели «Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» историк-социолог Юрий Тейпер.
Итак, через 10 минут программа «Мумина Шакирова. Формула кино».
А час открывает «От А до Я». Передача о русском языке. Слово Лили Пальвлевой.
Русский язык не только активно присутствовал на всей территории Советского Союза, но и влиял на языки коренных народов. А что же сейчас, 15 лет спустя, после распада империи? В каждой республике по-разному. Однако даже там, где межгосударственные связи значительно ослабели, где истаяло число людей, считающих русский язык родным, по-прежнему явственен русский лингвистический след, утверждает Радж Сабиров, сотрудник Института языкознания Российской академии наук. Он автор исследования, озаглавленного «Судьбы русизмов в таджикском языке постсоветского периода». Радж Сабиров подчеркивает, у двух языков слишком давняя история отношений.
С 1868 года Таджикистан в составе Бухарского эмирата входил в состав Российской империи. И с этого времени начинаются контакты таджикского языка с русским. Во время пребывания Таджикистана в СССР эти контакты расширились в очень сильной степени. Если взять таджикско-русский словарь 1954 года, то в нем можно обнаружить огромное количество русизмов и интернационализмов, попавших в таджикский язык через посредство русского языка. Это в основном научно-техническая, общественно-политическая терминология, а также бытовая лексика. Под влиянием русского языка таджикский язык значительно обогатился лексически. Среди русских заимствований в таджикском языке можно отметить слова, проникшие вместе с теми предметами и понятиями, которые перенимаются таджиками от русских и через них. Тепловоз, теплоход, печка, сумка, кино, студия, киностудия, телевизор, реклама. Для Таджикистана, для таджиков всегда приоритетным направлением в языковом плане была Россия и русский язык. И более того, после своей поездки в Таджикистан я понял, что там самый престижный вуз в Душанбе является в данный момент Славянский университет, где преподавание идет только на русском. И я не знаю, какой таджик родитель не мечтает, чтобы его ребенок говорил на русском языке, как на своем родном. Дело в том, что в советское время очень престижно было дома разговаривать на русском. И этим занимались только городские жители, причем жители города, которые вот как бы аристократы. И у меня были однокурсники, которые не знали таджикский. Таджики не знали таджикский.
Владеть русским языком по-прежнему считается престижным, но приоритетной теперь все же стала родная речь. Кроме того, геополитика сыграла свою роль. Усилилось влияние других языков.
В последние 2 десятилетия усилились культурные, производственные, торговые, финансовые и деловые контакты таджиков с Ираном и Афганистаном. Заметно ощущается осознание таджиками себя как составной части огромного ареала ираноязычной культуры. Новое звучание значений приобретает общее классическое литературное наследие. Эти изменения не могли не отразиться на современном таджикском языке, особенно литературном, и особенно показательным в этом отношении таджикская лексика. В ней возродились исконно таджикские и классические слова, часто арабизм, заимствованный иронизм из персидского языка. Если словарь 1954 года был перегружен русизмами, то в новых словарях их общее количество значительно сократилось. Сохранены наиболее употребительные слова, особенно интернационального происхождения. Например, антенна, вокзал, домкрат, комбайн. Убраны политические и идеологические лексики советского периода. Например, конфликт, партия, социалисты, социалистический, комсомол, политбюро и многие другие. Осталось слово «бригада», но не осталось слово «бригадир». Некоторые русизмы дали ссылки на таджикские эквиваленты. Например, велосипед, смотреть, дучарха. Команда смотреть Даста, фронт смотреть Джабха, ракета смотреть Мушак. Добавлены разговорные лексемы смешанного характера, русско-таджикский, газ хума, кухня, видеотовар, видеозал, видеосалон и другие. На современном этапе многие русизмы или русизмы-интернационализмы заменяются либо исконно-таджикскими словами, либо классицизмами, либо персизмами и арабизмами. Часть заимствований существует параллельно с ранее имевшимися в таджикском языке словами и способствует обогащению синонимики таджикского языка. Например, университет параллельно дается донишго, турист, сайо, космос, кайгун, депутат, намуэнда, эра, дабр, ресторан, тарабхона, студент, донишджу.
По наблюдениям Раджа Сабирова, новых заимствований сейчас так много, что это даже несколько тревожит лингвистов.
Очень большой наплыв персизмов идет через средства массовой информации в таджикский язык, с которым пока никто не может справиться.
Однако было бы ошибкой считать, что русский язык для Таджикистана – это совсем уж уходящая натура, что новых русизмов здесь больше не возникает. Радж Сабиров приводит такой пример.
Во время гражданской войны в Таджикистане люди делились на два лагеря. Первых назвали вовчиками, а вторых назвали юрчиками. Вовчики – это ваххабиты, а юрчики – это коммунисты. То есть в начале 90-х, после того, как открылись границы, и ваххабиты появились первые, а они тоже думали, ну ладно, раз мы вовчики, значит вы юрчики. И начали друг друга бить. И это вот явление вот вовчики, юрчики уже вошли в художественную литературу.
А еще по сей день случается, что в живую разговорную таджикскую речь вставляются целые русские фразы, однако говорящий этого не замечает. И это при наличии таджикского аналога. Раджу Сабирову запомнился такой эпизод.
Я там купил молочные продукты у одной девушки, заплатил, и у нее спросил, мы с тобой... Она на меня посмотрела, сказала, ну, в расчете... Я сказал, а как будет расчет по-таджикски? Она мне сказала, а что, разве я на русском ответила?
Более сложное в лингвистическом отношении явление – это кальки с русского языка, то есть такие слова или выражения, которые представляют собой перевод иноязычного слова по частям. Допустим, находят в своем языке нужный аналог приставки, потом корня и так далее. Потом эти кусочки пазла складывают, вот и получается новое слово.
Почта электронная, электронная почта, нишонный имейл, электронный адрес. Забони барному навеси, язык программирования, компьютер кунуни, компьютеризация. Иногда трудно определить, откуда калькируется термин, из английского или из русского. Английский микропроцессор, русский микропроцессор, таджикский респар дозанда. В некоторых случаях наблюдается калькирование плюс заимствование из русского. Микрографика, таджикский резграфика. Возможно, также кальк с английского через посредство русского. Например, английский микроордер, русский микрокоманда. Таджикский рейс-формул. Это касается не только литературного языка, но и разговорного. В просторечии часто употребляются сложные глаголы, созданные по модели русский инфинитив или императив плюс таджикский вспомогательный глагол кардан, успеть кардан, ждать кардан, договориться кардан и другие.
В 1940 году на основе кириллицы разработали графику таджикского языка. В новейшее время ее решили оставить. Однако от четырех букв, признанных несоответствующими фонетической системе государственного языка, отказались. Так исчезли буквы «ц», «ы», «ща» и «мягкий знак». При этом «ц» в начале слова теперь заменяют на «с», а внутри – на «ст». Вместо «ы» пишут «и». Вместо «ща» – «ша». Что же касается мягкого знака, то ему за ненадобностью параллели подыскивать не стали. Вслед за новым написанием произошли изменения фонетики.
В случае буквы «ц» можно такие примеры привести. «Сирк» вместо «цирк», «цех» вместо «цех», «полис» вместо «полиция». Вместо «конституция» принято вписать «конституция». «Выборг» – «выборг», «князь» – «видеофильм». Вексель без мягкого знака. Мне удалось в 2006 году в ноябре побывать в Таджикистане, в городе Душанбе. Мы ставили свои задачи и выяснили, действительно ли соответствующие звуки не произносятся. Как оказалось, этот вопрос связан с возрастом и образованием. Лица более старшего возраста, получившие русскоязычное образование, произносят цирк, цилиндр, трапеция и так далее. Тогда как молодежь более склонна произносить цирк, цилиндр. Несколько месяцев назад, когда мы впервые сталкивались вот с этими явлениями, четыре буквы убраны в нашем институте языкознания, Российской академии наук. Сначала все были как-то недовольны, а потом, в течение нескольких месяцев, мы пришли к такому выводу, что это очень хороший, нормальный эксперимент.
Ведь в классическом таджикском языке эти звуки отсутствуют, поясняет Эрадж Сабиров.
Лиля Пальвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Ну а сейчас мы возвращаемся к рубрике «Моя неделя».
Наш гость Хероним Граля, директор Польского культурного центра в Москве.
Пан Граля, чем запомнилась вам прошлая неделя, какие наиболее яркие события были важны именно для вас?
Ну, давайте начнем с двух ярких событий, которых я свидетелем был в Москве. Во-первых, конечно, традиционный концерт в Большом зале консерватории «Реквием Верди» в память о Святославе Рихтере. Я еще раз убедился, что в России есть все поводы утверждать, что маэстро Курентис не даст появиться у Акуня там, ряду замечательных дирижеров российской школы. Что действительно есть смена, что этот молодой маэстро – это действительно европейский уровень. А второе событие очень интересное. Вчерашняя премьера «Кармен» у Галины Павловны Вишневской в Центре оперного пения.
Пан Граля, вы сказали о событиях московских, а в жизни Польского культурного центра что интересного произошло?
Мы как-то вложили свою лепту в фестиваль Станислава Нейгауза памяти. Причем абсолютно не замечая того, что это как раз совпадает с фестивалем Нейгауза. У нас, поскольку Нейгауз – это не только великий пианист, но и педагог, к 80-летию с дня его рождения играли молодые люди, воспитанники, выпускники колледжа имени Шнитке. Это для меня было очень приятным событием. И другое событие Польского культурного центра связано тоже со сменой с молодыми. У нас существует такой цикл, который называется «Беседы о совместной истории, о общем прошлом». Ну, российско-польские сюжеты наполнены разными, я бы сказал, исследовательскими задачами и проблемами спорными. И был у нас вечер посвящен подготовленной уже книжке молодого ученого московского, кандидата исторических наук Кирилла Кочегарова «Вечный мир между Россией и Польшей» 1686 года. Это был этап в истории примирения польско-российского, или этот договор открывал как будто бы новый фронт противостояния двух государств. Поскольку книга готова, поскольку это не кандидатская диссертация, и поскольку это действительно хороший молодой ученый, то надо сказать, что наши любители исторических бесед, исторических дискуссий остались без сомнения очень довольными этим вечером.
Так считает доктор Хероним Граля, директор Польского культурного центра в Москве.
Сейчас на волнах Радио Свобода прозвучит программа Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» – это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Еще не стихли споры о том, что лучше – изображение на кинопленке или в цифровом формате, а ведущие кинодержавы уже заявили – киноиндустрия переходит на новые цифровые стандарты. Без преувеличения в кинематографе происходит очередная техническая революция, сравнимая с появлением видеомагнитофонов в нашей жизни. Да-да, старый добрый киномеханик, который целое столетие виртуозно заряжал кинопленку в кинопроектор и зажигал свет на большом экране, уходит в прошлое. На смену ему приходит инженер или технарь, который легким движением руки вставляет в аппарат или магнитофон жесткий диск величиной в стандартный диктофон, и, пожалуйста, смотрите в современном кинотеатре свой очередной блокбастер с бюджетом в пару сотен миллионов долларов. В США около 3000 кинотеатров демонстрируют фильмы в электронном формате. В Европе таких кинопроекторов насчитывается несколько сотен. Генеральный директор компании «Кинопроект» Игорь Киселев – человек, известный в российской киноиндустрии. Он один из тех профессионалов, кто принимал участие в техническом переоборудовании бывшего конференц-зала газеты «Известия» и превращении его в 1996 году в самый престижный на тот момент премьерный кинозал, оснащенный стереосистемами Dolby. Сегодня одно из направлений деятельности его фирмы – это перевод кинотеатров на цифровую систему показа.
Переход на цифровой показ обусловлен несколькими принципами. Первое – это развитие цифровых технологий в телевидении и радиовещании и переход от так называемого аналогового вещания на цифровое вещание. Второе – тот факт, что качество телевизионного изображения на сегодняшний день достаточно серьезно приближается к качеству изображения, получаемого на кинопленке. И третий – это экономический фактор, который подстегивает кинопроизводство создавать продукцию, конкурентоспособную тем другим видам аудиовизуальных средств развлечений, которые агрессивно действуют на рынке. Имеется в виду телевидение, имеется в виду DVD, развитие проекционных систем, домашних кинотеатров и прочее, прочее. Как только появилось телевидение, начиная там с послевоенного времени, кинематограф все время с ним находится в непрерывной борьбе, это подобно гонке вооружений. Одни создают черно-белое телевидение, кинематограф создает цветное кино. Телевидение создает цветное телевидение, кинематограф делает многоканальный звук. Телевидение переходит на многоканальный звук, кинематограф должен делать очередной рывок. Интерактивное кино и так дальше, и так дальше.
Поговорим вначале об экономическом эффекте при переходе на цифровой показ. Он впечатляет.
Допустим, возьмем такой пример, как фильм «Человек-паук 2», который был напечатан в Голливуде количеством 40 тысяч копий, при средней цене копии там порядка 1000-1200 долларов. То вот эти вот колоссальные деньги, которые идут, это без способов доставки копий, это без гарантии защиты этой копии от пиратского копирования, потому что их надо развести в кинотеатры Соединенных Штатов, там, Америки, по всему миру. А только в Соединенных Штатах насчитывается 35 тысяч экранов. Потом, после проката, эту пленку надо привезти назад, подвергнуть ее утилизации. Это сопряжено, как и производство пленки на пленке, с химическими процессами и с определенными затратами по защите окружающей среды. И когда посчитали, сколько же при этом стоит цифровой носитель, то есть жесткий диск, оказалось, что цифровой носитель стоит порядка 160 долларов на сегодняшний день. Доставить его можно в любой кинотеатр за любое количество дней до премьеры. Все равно это просто кусок железа, на котором закачан некий файл, который нельзя открыть до получения ключа авторизации от студии или от дистрибьютора. То есть гарантия защиты от копирования приближена к 100 на сегодняшний день. Кроме этого, на этом диске записан фильм в качестве, соответствующем качеству 35 миллиметров. И этот фильм нельзя скопировать с экрана во время первого показа или как любого последующего, потому что картинка защищена системой, называемой водяные знаки или Watermark System, филипповская разработка, которая незаметна для человеческого глаза, но при записи на видеокамеру она создает такое белое мутное поле, то есть изображение не проявляется. Когда все это было посчитано, то оказалось, что только на экономии перехода с кинопленки на цифровые носители голливудские студии имеют возможность, что и было реализовано в Соединенных Штатах, бесплатно поставить цифровые киноустановки в кинотеатры. То есть экономия такая, что все затраты оправдываются в течение первого года эксплуатации.
Возьмем, к примеру, тот же фильм «Человек-паук 2». Бюджет картины – 200 миллионов долларов. На печать 40 тысяч копий ушло около 40 миллионов долларов, плюс доставка по всей планете с уплатой таможенных пошлин, плюс возврат и уничтожение нескольких сотен тонн кинопленки после завершения проката. Это больше, чем пятая часть расходов на само производство картины. Цифровой носитель стоимостью в 160 долларов в упаковке весит меньше килограмма. Соответственно, доставка и обслуживание дешевле в разы. Российские кинематографисты не отказываются от цифрового показа. Но, по словам Игоря Киселева, переход к новому формату сопряжен с определенными сложностями.
Здесь тормозом являются не кинотеатры. Отсутствует непосредственно контент, непосредственно фильмы на цифровых носителях. Здесь тормозом являются дистрибьюторы, которые на сегодняшний день не имеют отлаженной схемы, как отлицензировать, получить прокатное удостоверение, как продать эту кинокопию, как ее доставить, как поставить эти ключи авторизации. Это процесс, который требует серьезного переоснащения внутри самой структуры компании дистрибьюторов фильмов, потому что это принципиально другая техника, если раньше и сейчас дистрибьюторы, они на кинорынке подписали некое количество контрактов с кинотеатрами, получили необходимое количество фильмокопий, которые нужно напечатать, физически рассылают его в кинотеатры, и потом делают там второй круг, третью категорию. То есть все вроде бы годами устоявшиеся тенденции. Соответствующий уровень специалистов, которые работают в этой системе, для них переход на цифровые технологии, то есть работа с непосредственным онлайн-интернет-технологиями, со спутниками канала передачи данных, наверное, не так проста, как кажется инициативной группе там, людей, которые этим просто занимаются много лет. Как только этот процесс будет преодолен, то с этим все в порядке. Следующий этап развития технологии – оптоволоконная доставка через FTP-серверы не представляет никакого проблемы вообще, но весь интерес состоит в том, чтобы доставлять контент, то есть фильм на цифровом носителе называется контент, чтобы доставлять его в удаленные места, как раз те места, которые никуда, в принципе, невозможно или очень сложно привезти фильмокопию. Вот, мы с вами находимся здесь, в Ханты-Мансийском округе, здесь работает порядка 80 киноустановок или видеоустановок. Из них, там, может быть, 40 находятся в местах, куда можно долететь только вертолетом или летом прийти по воде. 9 месяцев в году только вертолетом. Какова цена доставки фильмокопии или даже того же самого жесткого диска? Сейчас цена 1 гигабайта информации, которую мы имеем возможность получать через спутниковые каналы связи, трафик, да, как мы его называем, стремительно, просто рынок цен рушится вниз. Такова скорость сейчас доставки контента.
Моим собеседником был генеральный директор компании «Кинопроект» Игорь Киселев. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Программу «Формула кино» подготовил и вел наш коллега Мумин Шакиров.
Ну а сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск программы нашего коллеги Дмитрия Савицкого «Карт-бланш. Велопутешествие по Парижу».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода в Москве, 19:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве расследуют причины пожара в ночном клубе, в результате которого минувшей ночью 10 человек погибли, 4 пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности. Клуб арендовал помещение в здании театра «Линком». В республике Коми найден один из бортовых самописцев, потерпевшего катастрофу, вертолета Ми-8. Поиски второго черного ящика продолжаются. Тела 6 погибших доставлены в Ухту для опознания. В Минске прошел массовый митинг оппозиции, участники которого призвали власти начать демократические реформы в Белоруссии и потребовали освободить всех находящихся под стражей активистов оппозиции. По данным корреспондентов «Радио Свобода», в манифестации участвовали не менее 5000 человек. В Армении скоропостижно скончался премьер-министр Андраник Маргарян. Причиной смерти стал сердечный приступ. Маргарян был назначен премьером в 2000 году. В Ираке совершено нападение на суннитскую мечеть. Вооруженные боевики подожгли мечеть в городе Хасла к югу от Багдада. 4 человека ранены, в городе введен комендантский час. Мощное землетрясение в Японии привело к человеческим жертвам и серьезным разрушениям. разрушением. Погиб один человек, ранены 170. Пострадали многие здания и дороги. Исключительно серьезным происшествием назвал премьер-министр Великобритании Тони Блэр захват 15 британских моряков иранскими военными. Блэр предупредил власти Ирана, что для Лондона судьба моряков имеет принципиальное значение, и повторил, что они были захвачены в территориальных водах Ирака. В Берлине на саммите Европейского Союза, посвященном 50-летию формирования этой организации, принята итоговая декларация. В документе отражены основные достижения Евросоюза за полвека, среди которых открытие границ, создание единого рынка и введение евро. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун повторил, что не намерен встречаться с палестинскими министрами и членами группировки «Хамас».
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях историк, социолог Юрий Теппер.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш».
Мы расстались на прошлой неделе здесь, на ступеньках древней готической церкви Сен-Жермен-Лексеруа. Генрих IV, отрекшийся от ереси Лютера, причастился здесь, в приходской церкви королей, во время воскресной мессы в 1594 году. Сюда же в 1617 году ворвалась разгневанная толпа парижан, чтобы вытащить из склепа останки только что похороненного ненавистного маршала Данкер, флорентийца Кончино Кончини, фаворита жены Генриха IV Марии Медичи, заносчивого и наглого маркиза, погибшего от пули барона де Витри, мстившего и за Генриха IV, и за Людовика XIII. Толпа разорвала на куски останки барона, сердце его было поджарено и съедено, а внутренности брошены в недалекую Сену. Все остальное было сожжено на новом мосту перед конной статуей Генриха IV. На следующий день пепел этот продавали по цене четверти экю за унцию, а уши Кончино Кончини, сохраненные отдельно, ушли за большие деньги, купленные анонимным коллекционером. В дни Парижской коммуны церковь заполнила отнюдь неучтивая толпа либерпансер, свободомыслящих парижан, возглавляемая некой мадмуазель Ладойской, одетой в гусарский мундир, лосины и сапоги с золотыми пряжками. Но бросим взгляд и на сам дворец, на Лувр, что через дорогу, чтобы припомнить не менее любопытный эпизод из его истории. Несмотря на то, что ремонтные работы колоннады Лувра давным-давно закончились, эта дверь, напрямую ведущая, вернее, ворота, гигантские ворота, в квадратный двор почти всегда закрыты. В самом же квадратном дворике разгуливает военный патруль с автоматами наперевес. Напротив, через реку, та самая академия, построенная Мазарини, ее золотой купол. Слева освещенный садящимся солнцем новый мост и остров Сите, и весь Париж сияет, промытый весенними дождями. Сегодня полдня, точно так же, как снег, шел крупный град. Напротив академии знаменитый пешеходный мост, деревянный мост искусств. Когда-то за переход брали деньги. Вечером солнце окрашивает верхние этажи павильона королевы, рядом с окнами первого этажа. И вот я подъезжаю по булыжнику самой пирамиде. Вид на нее особенно хорош вечером, потому что солнце садится за ней. С внутренней стороны павильоны дворца украшены скульптурами великих мыслителей, а также знати. Прямо надо мной надпись. Здесь в 1541 году Франциск I начал строительство Лувра. В 1564 году Катрин Медичи приступила к строительству дворца Тюильри. Людовик XIV, покинув вместе со двором Лувр, окончательно обосновался в Версале. Проект Кольбера, возведение Большого Лувра, Лувра-дворца, распался. Работы в квадратном дворе Кур-Каре не были закончены, колоннада все еще была без крыши, и между Лувром и Тюильри появились плотные ряды застроек. Аристократы покинули квартал, и в Лувр в 1692 году переехали левобережные академии художников и скульпторов, которые разместились в знаменитом Большом салоне и соседних залах. Академия архитектуры, устроившаяся в апартаментах королевы. В 1697 году Академия политических наук, а через два года Академия наук естественных. За ними в Лувр переехала королевская типография, и все свободные квартиры и залы заняли художники и артисты, расположившиеся как дома. Королевский Лувр начал превращаться в странные общежития со всеми вытекающими последствиями. Возмущенные голоса призывали к порядку, и самым громким и элегантным окриком было четверостишее Вольтера. «Лувр, роскошный дворец, делающий честь Франции, будь достоин Людовика, твоего господина, избавься от позора, в который тебя завлекли». Брат маркизы Помпадур, любовница Людовика XV, маркиз де Мариньи, суперинтендант короля, несмотря на более чем скромный бюджет, отведенный на строительные работы в Лувре, поручил Суфло и Габриэлю закончить работы в Кур-Каре. В 1779 году заменивший Мариньи Д'Анжевилье предложил превратить Лувр в музей королевских коллекций. Суфло начал реконструкцию большой галереи. Главной галереи Лувра было улучшено освещение, каменные стены заменили деревянные перегородки, то было решение по части противопожарной безопасности, и тут грянула революция. Главной проблемой людей, понимавших, какой фатальный урон могут нанести революционные толпы национальному наследию, термин этот начал постепенно проясняться в сознании, было спасение произведений искусств. 21 июня 1789 года Д'Анжевилье предложил Национальной ассамблее принять закон о создании музея Лувр. Нужно было спешить. К королевским сокровищам теперь прибавились богатства, отобранные в ноябре того же года у церкви, и два года спустя конфискованные убежавших из страны аристократов. Но закон, призывавший к пресечению повсеместного вандализма, был принят лишь в декабре 1790 года. В июне 1791 года художник Александр Ленуар был назначен хранителем фондов. Через три года аббат Григуар опубликовал книгу о вандализме, осуждая разрушение национальных сокровищ и призывая, термин появился впервые, к созданию коллективной памяти. Декреты следовали за декретами, была назначена первая комиссия музея Лувр. Комиссии пришлось сражаться с художниками, которые желали музей лишь для себя, но декреты подчеркивали, что сокровища будут принадлежать всему народу. Была выработана Жаном Батистом Лебраном концепция национального музея. Началась работа над созданием описи произведений искусства. Музей Лувр появился на свет. Конечно, по всему Парижу и до сих пор стоят статуи святых и королей, обезглавленных той или иной революцией, но большая часть сокровищ страны уцелела. Третья республика довела работу до конца, ну а при пятой Большой Лувр был достроен, расширен, и на свет появилась пирамида Пея, под которой я нынче с вами и прощаюсь. Следующее воскресенье падает на 1 апреля. Ждите сюрприза. Чао, бай-бай.
Ну что ж, не будем раскрывать тайну Дмитрия Савицкого и будем ждать сюрприза. Это был выпуск его программы «Карт-бланш».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В эфире программа «События недели. Особый взгляд».
И рядом с нами в московской студии «Радио Свобода» наш постоянный комментатор, историк, социолог Юрий Тепер. Юрий Николаевич, здравствуйте.
День добрый.
Добрый вечер. Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором важнейших событий недели.
С печальных новостей приходится начинать этот обзор. На этой неделе в России был объявлен траур в связи с трагическими событиями последних дней. Взрывом на шахте Ульяновская в Кемеровской области, пожаром в доме престарелых в станице Камышеватская и катастрофой самолета в Самаре. Жертвами трагедии стали более 175 человек. В Минске прошел несанкционированный митинг оппозиции по случаю Дня воли, годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году. Участники митинга призвали власти начать демократические реформы в Белоруссии. В Нижнем Новгороде милиция разогнала несанкционированные властями марш несогласных. В Москве прошла акция молодежного движения «Наши», приуроченная к 7-й годовщине избрания Владимира Путина президентом России. Верховный суд России принял решение ликвидировать республиканскую партию, возглавляемую Владимиром Рыжковым. Прокуратура Москвы потребовала признать национал-большевистскую партию экстремистской организацией. Деятельность НБП приостановлена. Министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов доложил депутатам Государственной Думы о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Конституционный суд России постановил отменить ограничение максимального размера пособия по беременности и родам. В Киргизии отметили вторую годовщину тюльпановой революции. В Москве вручены премии НИКа Российской академии кинематографа за 2006 год. НТВ+ и Всероссийская государственная телерадиокомпания подписали соглашение о трансляции матчей чемпионата России по футболу на канале «Спорт». Франция первая в мире разместила в интернете архив Национального космического агентства о неопознанных летающих объектах. 50 лет назад был подписан Римский договор, положивший начало европейской интеграции.
Это был краткий обзор событий недели. 8-800-200-22-12, телефон нашего прямого эфира. По этому телефону мы предлагаем ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным.
И мы обращаемся с этим же вопросом к нашему гостю, историку, социологу Юрию Тепперу. Юрий Николаевич, ваша версия важнейшего события недели или событий?
Я думаю, что, как это ни грустно, но наиболее значимым, актуальным, хотя, повторяю, трагическим, является серия этих бед, которая случилась в разных областях жизни и техники, и производства.
Да, вот России. Буквально сегодня мы можем практически на наших глазах последствия этой трагедии разворачивались. На улице Малая Дмитровка в Москве в ночном клубе случился пожар, 10 человек погибли, улица была оцеплена с самого утра. И это, конечно, вновь мартовская трагедия. Март перехватывает инициативу у российского «Черного августа», как раньше говорили.
Ну, я думаю, что искать какую-то мистику, август, март не стоит. Уже по этому поводу много чего говорилось о том, что там размышляли лунное, солнечное затмение совпало, еще что-то. Даже можно считать, что технологи, в частности, в авиации говорят, что есть закон парных катастроф. Что-то случилось, и сразу ближайшее другое. На самом деле, это очень страшная картина, но есть два аспекта. Во-первых, она потрясает и заставляет нас задуматься над тем, что мы живем в очень непредсказуемом и чреватом катастрофами мире. И в этом отношении это объединяет людей в тревоге, в заботах, и в то же время заставляет искать некоторые общие моменты. Но, по крайней мере, для меня совершенно очевидно два момента. Это первая ситуация – это ответственность людей за свое место и на своем месте до конца. И второй, более важный момент – мир очень сильно технологизирован. Технология означает, что человек на одном участке отвечает за то, чтобы его коллега, друг, партнер, работающий, получил от него продукт, результат – соответствующей норме. Вот этого нарушения нормы, этой технологии, на мой взгляд, очень мало. Мир устроен сейчас гораздо технологичнее, чем устроено воспитание, подготовка и видение человеком этого мира.
То есть человек просто может не справиться с какими-либо технологическими тонкостями, а в результате порвется вся цепочка.
Так точно. Если человек сам не понимает, что он в этой цепочке технологическое место, а потом уже личность и все другое.
Я бы добавил свое, ну, оно такое, не то чтобы очень яркое наблюдение, но, по крайней мере, по отношению к катастрофе в шахте в Кемеровской области, ведь там как раз только-только установили новую английскую систему по определению уровня метана, и система сработала, как словно издеваясь над человеком, показала высочайший всплеск уровня метана, и все погасло.
Так в какую систему включили эту систему,
вот
в общую?
Это серьезный вопрос. Она показала честно, что метана много.
Да.
А что дальше?
Неделя ознаменовалась весьма заметной политической активностью. Марш несогласных фактически был разогнан в Нижнем Новгороде. И прошла альтернативная акция движения «Наши» в Москве, приуроченная к 7-й годовщине избрания Владимира Путина президентом России. Вот судя по тому, какие значительные силы милиции, ОМОНа и прочих силовых подразделений расходуются на эти акции, как вы полагаете, Юрий Николаевич, власти придают им большое значение?
Думаю, что очень значение, и думаю, что очень правильно. Дело в том, что молодежное политическое движение должно быть, иначе не будет политиков следующего поколения. Вы знаете, древние греки, как история свидетельствует, называли людей, которые отказывались участвовать в политике, в жизни полиса, называли идиотами. Не потому, что они придурки. Идиот значит другой. И они других не хотели. Поэтому поддержка молодежного движения важна. Только важно, во-первых, что это было действительно политическое движение, что оно ориентировалось на образцы политического движения, на образцы нормальной работы партии, нормальных политических отношений. Тогда в этом будет прок. А так пока все очень сложно. Конкурирующие системы, возможные и невозможные столкновения, технологии одни, технологии другие. Как эти люди формируются, откуда они берутся, как выходят, это ведь тоже вопрос пока.
Но здесь ведь речь о конкуренции по сути не идет. С одной стороны, одни марши несогласных разгоняются, марши согласных всячески охраняются и поддерживаются. Это, в общем-то, недобросовестная конкуренция получается.
Нет, я имею в виду конкуренцию пока политическую двух сторон, да, вот этих. А с точки зрения государства, ну, понятно совершенно, если движение сообщает, что акция приурочена к 7-летию президентства Путина, то вполне понятно, что она демонстрирует этим самым четкую, жесткую позицию. Все те, кто имеют несогласную точку зрения политическую, но являются неприятелями.
Ну, так, технически это все понятно. Но вот смотрите, сегодня утром мы с вами видели, какое огромное количество техники, милиции, ОМОНа, каких-то специальных сил было сосредоточено вокруг одного из московских вокзалов в районе, где проходила акция «Наших». И в Нижнем Новгороде, я знаю, было очень много таких же спецсредств. Судя по тем силам, какие расходуются, значит, власть и там принимает серьезные меры, то есть считает, что эти акции важны. С ее точки зрения.
Ну, вы знаете, я бы сказал сейчас странным образом, связав первый вопрос о катастрофах неприятностей со вторым. Ведь в том и другом случае, когда это активно показывается на экранах, идет речь о том, что порядку мало. И России нужно как можно больше порядка. И поэтому войска, милиция и так далее показывают, что нужно усиливать порядок.
Ну, то есть это с точки зрения власти мало порядка?
Да.
А с точки зрения несогласных,
интересно. Нет, наоборот, власть демонстрирует, что нужно дальше усиливать наведение порядка.
Ну, или по-русски говоря, тащить и не пущать. Есть такой вариант событий.
Ну, это очень красиво выглядит, убедительно.
Верховный суд России принял решение ликвидировать республиканскую партию, которую возглавляет Владимир Рыжков, и прокуратура Москвы потребовала признать национал-большевистскую партию экстремистской организацией, деятельность ее приостановлена. Уже вовсю употребляется термин «зачистка политического пространства». Как бы вы прокомментировали ситуацию?
То же самое, порядок на политическом поле.
Раз, порядок. Во-вторых, нужно сказать, что Владимир Рыжков заранее и до этого много раз говорил, что он жестко критикует власти, и поэтому у него позиция была четко определена. В этом отношении он с поднятым забралом действовал. А что касается пространства политического, зачистки и так далее, Ну, наверное, можно считать, что лучше бы, чтобы было партий поменьше, тогда не будет всяких непредсказуемых событий на местах, в регионах и так далее. Но, понимаете, мне все равно ведь кажется, что хорошо бы стремиться к той самой нормальной политической жизни, в которой партии отражают определенные интересы слоев общества и ведут между собой на политическом уровне политические дебаты. И в конечном счете мне очень симпатично, когда существует три блока партийных. Это либералы за развитие, консерваторы за устойчивость и социалисты за то, чтобы...
За справедливость.
Чтобы было людям, чтобы не было обиженных людей. Вот если есть три этих силы, тогда можно говорить о политической жизни. У России пока слишком много чего, и что там не чистится, пока я не вижу, чтобы выстраивалась такая
картинка, да? Но вот, тем не менее, активность продолжается политическая не только в России, вот в соседних государствах. В Белоруссии сегодня крупнейший митинг, причем несанкционированный, в честь, по случаю Дня воли. Это годовщина провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году. Юрий Николаевич, в истории Украины, я знаю, есть подобная дата. Это третий универсал, фактически, Украинская Народная Республика 1917 года. А в украинской политике эту дату не празднуют?
Понимаете, мне кажется вообще, что сначала нужно задуматься, зачем нужны праздники. Нужны ли они для того, чтобы демонстрировать какую-то неповторимость, вытаскивать из истории какие-то события, или сделать так, чтобы праздники объединяли людей, вне зависимости от их противоречий, чтобы у них есть что-то общее. И в этом отношении, конечно, у Украины очень богатая история. Есть и 17-й год, есть Грушевский, есть и 19-й год Всеукраинский съезд Советов независимость Украины, есть 91-й год. Ну вот Украине, мне нравится, как это решается. Когда празднуется День независимости на Украине, то президенты, представители партии возлагают цветы к святому Владимиру, Киевская Русь, Грушевскому, написавшему книгу «История Украины, Руси», и Тарасу Шевченко.
Ну, в общем, три такие символы: политический, исторический, литературный и религиозно-культурный.
Да, и культурный. Поэтому,
очень гармонично.
Да, и против этого не попрешь, вроде бы все нормально.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Позвонив по этому телефону, вы можете ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. И еще одно событие, еще одна дата. 50 лет назад был подписан Римский договор, положивший начало европейской интеграции. Как вы оцениваете эту дату, Юрий Николаевич, это событие?
Вопрос очень интересный. Дело в том, что очень часто вытаскивают на свет и обсуждают экономический характер. Сложился союз, теперь евро выигрывает у доллара и так далее. На мой взгляд, это действительно очень большое событие и действительно историческое событие в том смысле, что Европа очень нуждается вот в таких действиях, в таких политических акциях, которые бы строились над всякими конфликтующими временами и выстраивали нечто целое, европейское. Европа, к сожалению, ну, матушка не зовешь, плохое слово, это источник трех мировых войн, по сути дела. Первой, второй и той, которая назревала, да, в этом смысле, перешла в холодную войну. Если выстраивать над этим культурное пространство, пока что есть европейская культура, есть европейские традиции, есть европейское представление о свободе, то это очень здорово. И, на мой взгляд, когда Путин приветствует госпожу Меркель, а госпожа Меркель говорит, что Россия должна быть включена в этот процесс, то все это очень верно. И по мне важнее, скажем, такие моменты, как Болонский процесс, который предусматривает создание единого подхода стремления к образованию. Обмен, культурный обмен и школьниками, студентами и так далее. И в этом смысле мне кажется, что это очень важно и очень здорово. А при этом, конечно, большие сложности и политические, и экономические. Процесс этот будет очень непрост, но идея сама по себе и шаг исторически правильные.
У нас звонок. Александр из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Конгресс США принял решение вывести войска из Ирака к концу 2008 года. На что Джордж Буш отреагировал явно неадекватно, назвав это политическим театром. Как вы думаете, кто прав, Конгресс или Джордж Буш? Спасибо.
Это ситуация политической жизни в Соединенных Штатах Америки, с одной стороны. Президент подтверждает, что он знает, понимает, видит вперед. Конгресс занимает ту самую оппозицию, которая нужна для того, чтобы было понятно выяснить, как обстоят дела. В этом смысле, по-человечески, конечно, я считаю, что ситуация войны в Ираке затянулась и имеет огромное количество отрицательных противодействий. И, конечно, она должна завершаться как можно быстрее. Как можно выйти оттуда, хотя бы на уровне того, как американцы вышли из Вьетнама, пока мне трудно сказать. Ситуация политического противостояния, понятно, и кризиса, из которого выходить очень трудно.
Есть еще одна тема, достаточно важная для России. Это заключение соглашения между НТВ+ и ВГТРК о трансляции матчей российского футбольного чемпионата. Очень много было вокруг этого споров. Было уже собрались, что полностью перевести трансляции на платный телеканал. Но вроде бы сейчас, после вмешательства президента России, вопрос решен отчасти в пользу общедоступных каналов. Как вы оцениваете этот шаг с точки зрения не только спортивной, но и вообще социологической?
Это интересный очень момент. Я поэтому попытаюсь ответить на это дважды. Первый момент. Конечно, очень любопытно то, что коммерческая схема, которая была сработана по всем законам рынка, пресекается сверху и в нее вносятся коррективы. Но, с другой стороны, как человек, который желает, чтобы спорт развивался и российский футбол, понятно, что коммерчески невыгодные матчи, которые для трансляции, на самом деле для болельщика очень выгодны. Ему хочется видеть своих и поднять футбол на местах, не поднимая к нему, не привлекая к нему картинки, нельзя. Поэтому ответ у меня вот такой вот. Акция, да, жесткая и, на мой взгляд, правильная.
Ну что ж, на этой ноте мы и завершим сегодняшнюю программу. Юрий Николаевич, большое спасибо.
В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал историк-социолог Юрий Тейпер.
А мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день» в Москве, в Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах. Над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Наталья Гуреева, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Белла Калоева, ведущий Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
А следующее воскресенье будет 1 апреля, и на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день», как обычно, с 2 до 8 вечера.
А сейчас, через 8 минут, сразу после выпуска новостей, мы продолжим обсуждать важнейшие события недели. Повтор программы «Свободная тема». Разговор пойдет о 50-летии Европейского Союза. А следующий повтор этой программы в понедельник в 4 часа ночи.
В 2 часа. В 4. Всего вам самого доброго. Удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Что это взрыв газа, у нас сомнений особенных нет.
Сотрудники УБОПа изъяли весь тираж газеты, посвященный предстоящему маршу несогласных.
Ложь остается инструментом политических манипуляций для определенных режимов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военизированная группировка «Хамас» взяла на себя ответственность за снайперский обстрел израильской территории.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.